Я вас категорически приветствую. Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Крейсер «Варяг», часть вторая.
Да, крейсер первого ранга «Варяг», которого мы оставили в порту Чемульпо.
Да.
Начинается русско-японская война. По факту. Началась-то она де юре с нападения на «Варяга» и атаки миноносцев на рейд Порт-Артура, в ходе которого были торпедированы новейшие броненосцы «Цесаревич» французской постройки, «Ритвизан» американской постройки и крейсер «Паллада». Но, как мы помним, за два дня до японцы уже захватили два транспорта, о чем просто никто не знал. Кстати, когда транспорты вовремя не явились, так сказать, в расчетную точку, почему-то это опять же никого не насторожило. Вот очень странно. Транспорты, напомню, с огромным количеством медицины. Один из транспортов, другой транспорт со вторыми боекомплектами снарядов крупного среднего калибра для береговой и морской артиллерии. То есть корабельной артиллерии. 57 тысяч снарядов японцы получили себе бесплатно, только в цену угля и жрачки, которую скушали матросы, пока ехали захватывать данные прекрасные корабли.
Обалдеть. Без радио, без конвоя.
Без радио, без конвоя, без ничего, никто их и не встретил даже. В чем на примерно 486% виноват наместник Алексеев. Хотя формально флотом-то, конечно, командовал не он. Но вот тут нужно сказать про межведомственные интриги, которые были заложены прямо внутри системы как Российской империи, так и конкретно Российской империи на Дальнем Востоке. Получилось там так, получилось там интересно, что, кстати, напрямую является причиной вот той самой неразберихи и очень странных решений, которые принимались непосредственно перед и в самом начале войны. Тут нужно взглянуть на структуру руководства, от которого вообще-то все зависит. У нас главный начальник сухопутных сил – это, конечно, Куропаткин. А Куропаткин – это не просто так назначенный командующий на Дальнем Востоке, это военный министр. Это самый главный вообще военный человек Российской империи. Если вдруг царь не захочет принять верховное главнокомандование, выше него просто никого не существует.
По-нашему, министр обороны?
Да. И вот он, имея примерно 100% полномочия, в смысле распоряжения вверенными ему войсками, находится на театре военных действий. То есть он одновременно и всеми военными средствами, даже не военными силами, а всеми военными средствами империи командует, и непосредственно ему подчинена вся армия на Дальнем Востоке.
Неплохо.
Наша маньчжурская со всеми нашими ляодунскими полуостровами, гарнизонами Порт-Артура и так далее и тому подобное. Вроде бы разумно. Ну вот у вас главный начальник, главная война соответствует. Тем более, что Куропаткин считался главным стратегом Российской империи. На маневрах под Курском он показательно разгромил великого князя Николая Николаевича, то есть даже не постеснялся великого князя разгромить. Десятки батальонов атаковали в цепях со штыками наперевес, батареи стояли на открытых позициях и залпировали в полном порядке.
Все красиво было, да.
Штабы стояли на холмах так, чтобы их видно было, еще флаги были воткнуты, чтобы точно было видно, где они. Кавалерия атаковала, опять же, в конном строю, в развернутом. Все было прекрасно, и блестящей атакой Куропаткин всех одолел. Поэтому считалось, что вот лучше него никто не разберется. С японцами-то точно. Ну и хорошо, Куропаткин. Тогда еще никто не знал, что он организовать снабжение всего, что угодно, может очень хорошо. От икон до патронов. Японцы потом охренеют, когда под Ляояном возьмут целый обоз с иконами.
И это еще надувных храмов не было.
Не умели. А то бы были, конечно, надувные и храмы тоже. Ну вот. А при этом на Дальнем Востоке самый главный человек – это Евгений Иванович Алексеев, наместник царя. Он там натурально первый после Бога. То есть отменить его приказ может только прямое распоряжение из Петербурга, которое придет по телеграфу или с фельдкурьером, ну такие варианты тоже теоретически могли быть, хотя это очень далеко. И то, куда это распоряжение придет Алексееву, то есть по линии субординации никакому его подчиненному ничего Николай Первый не сообщит, он Алексееву сообщит. Алексеев возьмет и скажет, а вот знаете, а у меня другое мнение, дорогой самодержец, и пошлет ему ответную телеграмму, и завяжется напряженная переписка.
Получится дискуссия.
Виноват, вы 7 минут хотите открыть дискуссию?
В итоге через денька два, может через недельки две они придут к взвешенному решению. совокупному.
Ничего не делать.
Да. Ну, то есть, конечно, многие, большинство приказов Алексеев из Петербурга под сомнение не ставил, а когда они в форме приказа были оформлены, он, конечно, их соблюдал. Но на месте Алексеев – это абсолютная власть, как у Палпатина, у сенатора, да, фактически. Абсолютная власть! То есть, он имеет право распоряжаться всеми крепостями, военными силами, кораблями, а Куропаткин тоже имеет право распоряжаться всеми сухопутными военными силами, между прочим. А командующий флотом, а командующий флотом командует флотом, но ему тоже имеет право приказывать Алексеев. Но при этом к флоту он как бы касательства не имеет, но он командует всем, но при этом у него в подчинении есть человек, который выше его по должности в армии. И у него есть человек, то есть командующий флотом, который выше его по должности на флоте, потому что не смотри, что Алексеев адмирал, то есть полный адмирал – это круто, но он прямо сейчас не в строю, он наместник, и при этом он имеет право распоряжаться всеми ими, и у него есть какие-то свои люди.
Так-так.
Например, непосредственно подчиненный ему глава корейской миссии Павлов, но ведь при этом Руднев – это человек Алексеева, который, конечно, подчиняется главкому нашего флота, но при этом это человек Алексеева, это он оказался на варяге благодаря Алексееву в таких должностях, званиях и прочее, прочее. Ну, то есть, у него как минимум два командира получается у Руднева, что сказывается, как вы понимаете, самым лучшим образом на организации, боеготовности и уровне армейского, в целом, военного соподчинения, субординации и прочее, прочее, прочее. Как это сказалось, например, на обороне Порт-Артура? Это же вообще прекрасно. Яркий пример, это непосредственного отношения к бою варяга и корейца не имеет, но как пример я просто обязан на этом остановиться. Что мы имеем? Мы имеем начальника Куропаткина, начальника Алексеева и начальника обороны Ляодунского полуострова Стесселя. А еще мы имеем коменданта крепости Смирнова, то есть коменданта Порт-Артура. А еще мы имеем, извините, воинский устав. Единый для всех. И что бы мы там ни говорили плохого про Российскую империю, воинский устав-то был совершенно практичный. Это же просто из практики, исходя, написано, как надо поступать и делать. Там все правильно в общем и целом было написано, но от современного числа отличается. В частности, комендант крепости, в крепости главный начальник. И если там оказывается старший его по званию человек, то на время чрезвычайного положения, боевых, тем более боевых действий осады, он подчинен коменданту крепости, потому что комендант крепости ее руководит, он там все знает.
Да.
И поэтому, условно говоря, какой-нибудь полковник, комендант крепости, там оказывается генералиссимус граф Суворов, он подчинен этому полковнику, пока он находится в крепости.
Бегом на стену,
да,
поливать врага кипящим говном.
Да. Нет, кроме шуток, это именно так и есть.
Ну, а как по-другому?
Не, никак по-другому. Ну, вот у нас, оказывается, начальник обороны Ляодунского полуострова Стессель, который базируется на Порт-Артур, и он забирает командование себе у Смирнова, хотя не имеет права этого делать по уставу. А при этом ими всеми командуют одновременно и Алексеев, и Куропаткин. В итоге Смирнов пытается закупить, ну, когда стало, что ну, все пропало, шеф, потому что вообще-то Порт-Артурская крепость рассчитана на 11 400 человек, ну, условно, на дивизию. Изначальные расчеты были совершенно иные, должно было быть 40 тысяч человек, и крепость там в 3 раза больше примерно.
Не кисло.
Так. Ну, сказали, дороговато. Это 40 миллионов рублей будет стоить, давайте 15, вот так хорошо, и дали 4,5. Ну, а по итогу там оказалось 42 тысячи человек в крепости, которая рассчитана на 11 400.
Что-то мне это напоминает.
Еда там у нас запасена на 11 400,
да, да,
а людей по факту 40 тысяч. Надо что-то делать. Стали закупать у местных, естественно, у китайцев. При этом Смирнов назначает одну цену закупки, а Куропаткин одновременно с ним другую в два раза больше. Скажите, куда вся еда пойдет? Что-то мне подсказывает Куропаткину.
Да.
И Порт-Артур вынужден просто перекрывать дороги и конфисковывать жратву у китайцев по ценам, которые установили в Порт-Артуре. Угу. Потому что иначе никак. Угу. Китайцы, естественно, видят такое, прячут жратву и на джонках по ночам ездят там, где выгоднее.
Грабят же, да.
То есть они просто даже вот такое не смогли согласовать. Просто потому, что у нас есть штаб Алексеева, военно-морской штаб, штаб Стесселя, штаб Порт-Артура.
Обалдеть.
И все они друг с другом очень сильно, не сказать, чтобы каждый день советуются. И даже непонятно, а кто у нас вот прямо сейчас командовать-то будет, Алексеев или Куропаткин? Кто из них? Кто начальник-то у нас?
И что же получилось?
Получилось очень сильно невесело. Потому что Руднев, ну, он по-настоящему оказался в заложниках. Я по-другому сказать не могу. Читаешь альтернативщиков, как бы это все могло повернуться? Вот, например, наш любимый друг Роман Злотников, такой писатель-фантаст у нас есть, у него есть такой очень завиральный, даже не роман, а серия романов «Генерал-адмирал», про то, как попаданец, конечно, толковый бизнесмен, почему-то вселился каким-то ментальным переходом в тело Алексея Александровича.
Получил по башке.
Да, я оказался вдруг в 19 веке, только почему-то не в умирающем от сифилиса 50-летнем очень престарелом крестьянине, а сразу в брате царя Александра III.
Так бывает. Да.
Вот. Так гораздо лучше.
Интереснее.
Да.
И?
Да. Ну и, конечно, он выигрывает русско-японскую. Угу. Надо ли говорить. Так вот, альтернативщики, они описывают, как мог бы действовать Руднев, чтобы все получилось не так. Не мог. Вообще. Абсолютно у Руднева не было вариантов выбраться из этой лужи, в которую его макнули от слова совсем никак, ни при каких условиях. Потому что у нас есть капитан первого ранга, заслуженный офицер, командир веренного ему боевого корабля и даже, я бы сказал, соединения из двух кораблей. А приказом Алексеева он подчинен послу Павлову,
так.
А не вообще-то главкому своему. Потому что есть же начальник эскадры, первой Тихоокеанской, и он находится в составе этой эскадры, и он ему подчинен по всем параметрам, но приказом Алексеева он находится в подчинении в данный конкретный момент у посла Павлова. Павлов – это как раз человек Ламсдорфа и Алексеева по нашему внешнеполитическому ведомству по линии подчинения, и он все сделал со своей стороны для того, чтобы война началась так, как она началась, он прямо твердо проводил политику, навязанную ему Петербургом, и даже не уверен, что навязанную, судя по всему, он был очень доволен ее проводить, он тоже хотел там немного Желтороссии, это он мутил дела с двором Вана, императора Каджона и его флигеля-дьютанта, что бы это ни значило, при его участии вот эти тайные переговоры проводились и флигель-адъютант ездил на тайные же переговоры в Санкт-Петербург, наш русский стационер в составе международной эскадры, которая надзирает за порядком в Чемульпо, морских воротах Сеула, оказывается подчинен именно ему. И есть инструкция, против которой ничего вообще Руднев сделать не может, а именно без распоряжения Павлова он не имеет права делать ничего.
Отлично.
То есть посол, шляпа гражданская, по большому счету. Да. Он командует крейсером. Ну, потому что он же с дипломатической миссией здесь находится. Да, дипломатической. Да, да. Вот наш главный дипломат, вот ты его и слушайся. И мимо этой инструкции ни шагу вообще ни вправо, ни влево Руднев сделать вообще не может. А потому что мало ли это как провокацию воспримут.
Угу.
Или ты там еще где-нибудь накосячишь. Нет. В ручном режиме крейсер управляется из Сеула. Дальше больше. Слушайте, как интересно складывается. У крейсера есть очень мощная радиостанция. 150 километров она бьет. 100 – это уверенная чистая радиосвязь, как по скайпу беседуешь. Но крейсеру запрещено выходить с рейда. То есть нужно что? Держать связь через Павлова. А в Чемульпо нет телеграфа, который имел бы прямую связь с Сеулом. Связь держится при помощи фельдкурьеров. Есть казак. Казак скачет в Сеул с пакетом, там он находит Павлова, предоставляет ему пакет, Павлов читает пакет и говорит, это хорошо, это можно, отбиваем телеграмму в Петербург. И наоборот, приходит телеграмма из Петербурга,
Павлов казак получает, берёт пакет.
Казака, скачет 25 километров до Чемульпо, может быть, до порта там даже 30, учитывая, что 25 километров – это приблизительно от Сеула, ну, километров 30 за день. Уверенно доберешься, даже быстрее, но на двух лошадках-то. Но тем не менее, у вас 12 часов, это в самом лучшем случае лаг по времени передачи приказов. Там есть железная дорога, конечно. Можно сесть на поезд, который ходит, по-моему, один раз в день.
Достаточно.
А что там больше там?
Суету разводить.
Да. То есть Руднев подчинен человеку, от которого отделяет 12 часов приблизительно.
Угу, угу.
А в море он выйти не имеет права и связаться с кем-то по рации.
Все налажено.
То есть, конечно, нет, имеет, если ему разрешит Павлов. То есть он даже боевой учебой элементарно заняться не может. То есть просто вывести кораблик и там погонять там, туда-сюда 100 километров,
угу.
Чтобы матросики там побегали, эти дудки, свистки, боцманы, ром, плеть, садомия, все как положено. Ничего подобного. Он там с дипмиссией и все хорошо. Дальше еще интереснее. Он же капитан первого ранга. Не смотри, что облеченный всякими разными довериями. Но старшим на рейде является не он, а английский командор Бейли, командир Телбота. Потому что он старше по чину производства. Он тоже капитан первого ранга, но его назначили раньше, чем Руднева. То есть он даже старшим на рейде не является. Это всегда беда, потому что для серьезной дипмиссии очень важны эполеты. То есть, вот контр-адмирал бы там был, это была бы совершенно другая фигура, потому что он более самостоятельный. А угу. Это мелкий капитан первого ранга.
Капитанишка.
На наши деньги гидрополковник.
Да.
Всего лишь. Вот что этот гидрополковник себе позволяет? Вот контр-адмирал – это все-таки уже совсем другого калибра фигура. Он уже командующий соединением целым. А так-то же англичанин его просто старше элементарно по возрасту, угу. И поэтому он старший на рейде. Он распоряжается международной эскадрой. Как, кстати говоря, во время подавления боксерского восстания наш капитан второго ранга командовал английской эскадрой ровно потому, что он был старше по званию.
Неплохо.
Ну, так просто принято было.
Угу.
Да и сейчас, кстати говоря, в случае действия международных каких-то сил. Сначала эполетами меряются, если они одинаковые, ну, погонами в смысле,
угу.
Старшинство в чинопроизводстве. То есть, ты на год старше, слушают у тебя. Ну и получается дальше какая-то очень странная картина. Потому что, конечно, конечно, у нас японцы союзники англичан. А англичане – союзники японцев. Более того, между ними именно военный союз,
угу.
Где прямо указано, что в случае нападения и вмешательства в какие-то военные действия третьей державы, Япония вступается за Англию, а Англия – за Японию. Вот если, например, русские с японцами воюют,
угу.
Англия не имеет права вмешиваться вообще. А вот если еще французы, например, подключатся, Англия немедленно включается в дело. Ну, например. Но военный союз-то есть. Однако при этом японцы не доверяют англичанам до конца. То есть, командор Бейли не знает, что происходит вокруг, ему никто не сообщает. Ему даже никто не сообщает, что вообще-то прямо сейчас к Чемульпо идут транспорты с войсками японцев, которые угу. готовы к высадке и просто захвату данной территории.
Угу.
А ровно потому, что японцы небезосновательно подозревали, что англичане могут сами себе захотеть Чемульпо. Ну, раз тут все себе уже все делят,
да.
Вот сейчас из Шанхая роту приведут 100 человек. Они там есть, там гораздо больше есть. И все, японцы не смогут туда высадиться, потому что там английское военное присутствие, а это союзники. Как вы туда высаживаться будете? Тем более, что у вас там кредитов в Англии набрано караул. А англичане ж, ну, если увидишь, что пирог-то уже делят, англичане очень любили вот, вписаться в дележ уже делимого пирога, а что, и мы тоже можем. А почему нет? И вот просто рота английских гурков каких-нибудь, они бы просто сорвали планы высадки. И поэтому, конечно, англичанам никто ничего не говорит, и старший на рейде не в курсе, что вообще-то что-то происходит вокруг.
Uh-huh.
А Руднев, в силу того, что он не имеет непосредственной связи с Порт-Артуром, не имеет приказов ни от главкома, ни от Алексеева, он имеет приказы от Павлова. И вдруг случается что-то уже конкретно даже не непонятное, а очень тревожное. Потому что японский стационер, этот маленький, вот такусенький броненосный крейсер Читоза, разводит пары и сдристывает с рейда, никому ничего вообще не сказав, хотя, опять же, по этикету он обязан был поставить в курс старшего на рейде.
Uh-huh.
Вот ты возьми и скажи, действовал по приказанию старшего на рейде, а японец нет, он просто ушел. Когда происходит такое, то есть это прямо нарушение международного этикета, это какой-то сигнал.
Uh-huh.
Вместо японского крейсера вдруг на рейд заходят два миноносца японских и разворачивают в сторону варяга торпедные аппараты.
О как.
Ну, то есть, это по временам 19-го, начала 20 века международное оскорбление, за которое можно потребовать международного же публичного извинения. То есть в ответ стрелять ни в коем случае нельзя. Руднев выдерживает характер и даже не приказывает расчехлять орудия. Они стоят в небоеготовом положении. С пробками в стволах, в чехлах. Но он тут же начинает записывать все. Я все записываю. Не то чтобы я злопамятный, просто я злой и память хорошая.
Я все про вас расскажу.
Да. И видя такое дело, да, эсминцы ушли. Попугали и ушли. Руднев садится на паровозик в Чумульпо и едет в Сеул к Павлову. И говорит: дорогой товарищ Павлов, нужно немедленно отбить телеграмму в Петербург. Вот мое донесение. Подробнейший доклад. Угу. Содержательный донос. У нас все писать умеют.
Да.
Вот он. Сим считаю необходимым донести, что а. японский стационер кто-то делал, была натурально выходка против крейсера «Варяг», и почему-то вдруг из Чумульпо исчезли все японские граждане. Приехал какой-то транспорт, они туда все погрузились и все уехали. Это что это? Кстати, ровно в это же время все японские граждане покинули Владивосток, о чем из Владивостока Алексеева известили. Это что-то значит.
Угу.
Почему это у вас так одновременно происходит? Павлов вдруг сообщает Рудневу: дорогой товарищ, я не могу дать телеграмму Алексееву. Я даже не знаю, где он находится. Я не знаю, он в Мукдене сейчас, в Порт-Артуре сейчас или, может, во Владивостоке, потому что у нас телеграф не работает в Сеуле. Руднев говорит: да вы что? Как интересно. Он говорит: скорее всего, просто какие-то неполадки. Потому что, говорит, уже, говорит, три дня. Он то работает, то не работает, то работает, то не работает. Говорит, вот одно я удивляюсь, говорит Павлов, почему-то с меня уже сутки на телеграфе отказываются принимать, пока он еще работал, шифрованные телеграммы. Говорит, отправляй все открытым текстом, мы не знаем, что ты там пишешь. А телеграф-то не японский, не корейский, вообще частный.
Ага.
Если что, Western Union.
Ага.
Американцы имели очень большое присутствие в Корее, они там должны были построить электрическую железную дорогу с электровозами.
Ага.
Для начала в Сеуле трамвайную ветку запустили. Там бизнес делался. А тут вдруг раз связи нет. Ну и тогда Руднев, ослабив слегка воротник, говорит: дорогой посол, кажется, мы попали. Потому что стационер сдриснул, военная выходка имела место, японцы куда-то уехали, кстати, говорят, из Владивостока тоже уехали, и связи нет.
Телеграф
ну, то есть, работает. Я считаю, пора объявлять как минимум угрожаемый период. А вам, дорогой посол, вместе со всеми вашими друзьями, я советую прямо сейчас грузиться на литерный паровоз, заплатим денег, ехать срочно в гавань, грузиться на мой прекрасный быстроходный «Варяг» и валить отсюда. Поставив, конечно, в известие старшего на рейде, коммодора Бейли, на замечательном крейсере «Телбот». А Павлов и говорит: а у нас распоряжение от Алексеева не дергаться и не раздражать японцев. Говорит, вот если, говорит, начнется высадка, и ты это увидишь. А, кстати, если это будет высадка южнее 38-й параллели, ты обязательно увидишь, потому что Сеул как раз несколько южнее 38-й параллели находится, да. Ну, прямо, считай, на границе. То все, вали любого японца, но пока этого нет, не поддаваться на провокации. Вот, возвращайся, пожалуйста, на веренный корабль и никуда не дергайся. Это приказ. Вот примерно такой диалог, если его реконструировать по сути, состоялся между посланником Павловым и капитаном первого ранга Рудневым. После чего Руднев сел на поезд и поехал обратно в Сеул.
Ну куда деваться-то?
Да. Вот. Непрерывно потея, я уверен.
Липко.
Липко, потому что а что это все может значить? И неужели этот баран не понимает? А баран-то, конечно, все понимает, только он связан приказом никого-нибудь, не Алексеева, Николая II. То есть вот это ослушиваться, это не конец карьеры, это просто суд. Это подсудное дело. Прямо сейчас разворачивается какая-то грандиозная дипломатическая игра, всех подробностей которого ты не знаешь. Кстати, Руднев тем более, он вообще не в курсе.
Да.
Любое действие. Просто поворот пушки может все испортить. Если вот это все будет испорчено, найдут крайнего, крайний будешь ты. И ты просто надолго сядешь без всяких вариантов, потому что это вот натурально суд и самые нехорошие последствия. Там я уже молчу, то, что тебя с флота выкинут без пенсии. Ты просто в Шлиссельбурге приземлишься в командировку.
Угу.
Словом, вариантов масса, и поэтому Руднев полностью связан, повторяюсь. Инструкции, которая подтверждена переданным приказом Николая II.
Все продумано, я вижу.
Да. Однако
Павлов кое-чего не учел. Он Рудневу-то приказ отдал, а капитану корейца Беляева никаких приказов не приходило, и поэтому Руднев, опять же, часто и мелко дыша, сообщает Беляеву: дорогой Беляев, берите-ка свой кореец и валите отсюда в Порт-Артур, ну, по крайней мере, сообщите, что происходит. И в ночь на 27 января по старому стилю 1904 года Беляев выходит с Порт-Артурского рейда, там очень-очень длинный пролив, такой извилистый, кстати, довольно узкий, с частыми мелями, то есть там приходится хорошо знать фарватер и умело лавировать. Там еще, как всему прочему, все зависит от мелкой воды, большой воды из-за приливно-отливных явлений. Но кореец он маленький, ему вообще все равно. Он выходит и там встречает японские миноносцы. Дальше происходит нечто непонятное, потому что Беляев с корейца утверждает, что японцы дали по нему 3-торпедный залп в упор. Там до ближайшего было 300 метров.
Невозможно промазать, да?
А они почему-то мажут. Ага. После чего кореец разворачивает пушку и начинает стрелять по японцам боевыми снарядами. Японцы со своей стороны намертво отрицают вообще любые пушки и говорят, что это кореец первый начал стрелять. Это первый залп русско-японской войны, русские ее начали. Что подтверждают международные эскадры. Ну, потому что пуск торпеды, если он вообще был.
Не видно.
Его, а, не видно, б, ну, на такой дистанции очень плохо слышно, там был пороховой вышибной заряд, то есть хлопок был, но далековато. А вот когда у тебя там 47 мм жвахнет, это же как плеткой. Километра за 3-4 вот точно будет слышно, ночью-то в тишине.
Да.
Тем более на воде, где вообще звуки разносятся замечательно. Вспышка, звук, и не один, то есть там стреляют. Кто стреляет? Кореец стреляет. Русские виноваты. Ну, правда, конечно, нужно сказать, что за 2 дня до этого захватили 2 транспорта японцы. Но про это
никто не знает, да.
Тихо-тихо-тихо. Опять же, до сих пор неизвестно, стреляли японцы или не стреляли. Вот с корейцы говорят, стреляли. Но там, черт его знает, темнота, не могли. Может, на них просто развернули аппараты, как уже они разворачивали там. И они принялись палить в ответ, не разобравшись в темноте, тоже ни в кого не попали. Ну, еще, кстати, вопрос: пытались ли они попасть, может, просто отпугивали. Но из миноносцев много, 4 штуки, и корейцу приходится заворачивать и идти обратно. Вот. После чего Руднева становится понятно, мы точно попали. И он незамедлительно садится на капитанский ботик, заводит мотор и едет на крейсер Телбот, где подает доклад и протест старшему на рейде коммодору Бейли. Коммодор Бейли прям ночью вынужден созывать всех. Итальянцев, американцев, ну, русские сами приехали, французов, Виктор Баптистен Сене, командир Паскаля, личный друг Руднева и настоящий русофил. Это был прям фанат Российской империи.
Бывали и такие.
Еще как, ты чего. Он восторженно изучал историю России, ему все очень нравилось. Как там с даже с Наполеоном справились, вы чего, как таких парней можно не любить. Как героически выступили в Севастополе. Он страшный был фанат России. Он был очень образованный человек, он историю хорошо знал, насколько он мог ее знать в те далекие годы. Учитывая состояние источниковой базы о совсем недалеких событиях наподобие Крымской войны. И СНР начинает рассказывать, что это безобразие, нужно подавать коллективный протест от лица международной эскадры. Потому что, во-первых, Читоза сбежала, этого делать нельзя. Это просто вызов международное, оскорбление. Кому? Флагам нейтральных стран, которые вообще тут ни при чем. А второе, а вот извините, а что это такое? Вот эта вот стрельба, наведение аппаратов. Торпедных аппаратов. Англичане сообщают, что тихо-тихо-тихо-тихо. Во-первых, еще непонятно, что было. Потому что то, что кореец стрелял, мы все видели. А почему он стрелял, мы не знаем. Давайте подождем. Американцы с Виксбурга просто сообщают, слушайте, канонерская лодка Виксбург стоит неподалеку. Они сообщают, что мы тут немного представляем американские Stars and Stripes, и разбирайтесь без нас, пожалуйста, please, окей. Все, американцы в глухом...
Самоустранились.
Самоустранились, да. И Руднев оказывается, ну, буквально один на один с приказом Павлова не поддаваться на провокации, Николая II не поддаваться на провокации,
и полным пониманием того, что его никто не прикроет.
Угу.
Потому что Сене, да, он его друг, да, он фанат России, все в порядке, он военнослужащий Франции. И он обязан по международному этикету подчиняться решению Телбота. То есть никакого коллективного заявления, ничего не будет. Тем более они не будут вписываться за Россию, несмотря на то, что Франция наш официальный союзник. Ну что, что он с корейцем один, а что делать? Вот ему прямо сейчас, пока ночь, надо разводить пары и валить, а он не может, потому что это суд. Ну и он дождался. Дождался он контр-адмиралу Урю Сотокити.
Так.
Который командир соединения легких крейсеров, вот те самые собачки Уриу, легкие бронепалубные крейсера, выступят они премногу, и когда будут гонять севастопольский отряд крейсеров, добивать Рюрика они будут в конце концов, они будут добивать подранков на Цусиме. Уриу – это прямо очень толковый адмирал, англичане вообще тоже молодцы, мне они страшно нравятся подходом к делу, они прямо перед русско-японской составили подробнейшее досье на всех флотоводцев возможной войны, которая непонятно будет или нет, но на всякий случай, от капитанов первого ранга до адмиралов, подробное досье, чтобы знать, кто чего стоит. Вот про Урио говорили, очень сильно любит выпить. Ну, то есть страдает прямо от алкоголизма. Но, судя по, это неизвестно, вилами на воде, даже если он любил выпить, он от этого не страдал.
Да,
а наоборот. Очень даже наоборот. И это ни разу его не затормозило. То есть никто вообще не жаловался на действия адмирала Урио, кроме, к сожалению, русских. А чего? У нас, например, генерал артиллерии Никитин без единой пушки, который оказался в Порт-Артуре, командир артиллерийской бригады, но бригады не было, а он был. И он герой обороны Порт-Артура, он тоже был алкаш. Причем такой настоящий. Однако это ни разу вообще ему не помешало. Опять же, никто не жаловался, кроме японцев. Подумаешь, он пьяный в атаку ходил, и что?
И что?
А как иначе-то? В общем, неизвестно, был ли Урю пьяницей. Ну, опять же, ну если был, ну и что? Это никак на его действиях не сказалось. Он в самом деле очень толковый, инициативный человек. Школы того самого военно-морского министра адмирала Ямамото. Только не Ямамото и Сороку. Ямамото и Сороку в Цусибе будет молодым человеком сражаться.
Угу.
Однофамилец. Все эти люди, поголовно все, прошедшие недавно Японо-Китайскую войну. Тога, например, главнокомандующий японским флотом, он в Японо-Китайскую командовал крейсером «Нанива». То есть он вообще прошел все ступени военно-морской карьеры. Вообще первая война, в которой он участвовал на корабле, это была война Басин после революции Мэйдзи. То есть, этими самыми с сторонниками Сигуната Токугава воевал на корабликах. То есть, он просто видел все. Он сам 1848 года рождения, если всегда, 48 года рождения, уже не молодой человек, но чрезвычайно опытный. И там самое главное было в этой школе – огромная инициатива командиров кораблей. То есть, адмирал, да, он составляет инструкцию на поход и бой, но там вот как… Ну, сразу видно, что они ученики англичан. Очень большая свобода действий и подчиненных адмиралов, командиров отрядов, и, собственно, командиров кораблей. Очень большая инициатива, и она совершенно оправдана, потому что люди опытные, большинство из них, повторюсь, это ветераны недавней войны, а война с Китаем была нелегкая прогулка вообще, потому что Китай, не смотри, что Китай, вроде как его все били, он был насыщен вполне конкретно известным количеством современных бронированных и небронированных артиллерийских кораблей, с которыми по-настоящему пришлось воевать. Более того, формально бой на реке Ялу японцы китайцам проиграли. Ну, потому что они покинули поле боя, а китайцы остались на поле боя и выполнили собственные тактические задачи, конкретно прикрытие высадки десанта. Потери, правда, понесли, и после этого в море больше не выходили, перепугавшись. Но, тем не менее, в сражении выиграли именно китайцы. И перед Урю стоит вполне конкретная задача. Если посмотреть вообще на ТВД, которые развернулись на ТВД, и задачи, которые встали перед японцами, задачи-то, с одной стороны, очень ясные и простые. Первое – блокировать эскадру в Порт-Артуре, если будет серьезная возможность утопить как можно больше кораблей неожиданной ночной атакой. Неожиданная ночная атака миноносцев, а японцы имели отличную агентуру в Порт-Артуре и знали, что ни один крейсер не дежурит на дальнем рейде. Ну, то есть, он бы там стоял, какая-нибудь паллада бы стояла,
да.
И при помощи своих там 8 152-мм пушек просто встретила бы дружными залпами эти самые японские миноносцы атакующие, и на этом бы все закончилось, но ее же там нет. Более того, не выставлены боновые заграждения и даже не опущены противоторпедные сети на кораблях.
Угу.
Более того, на электрическом утесе часть крепости Порт-Артура практически ночные прожектора не включаются. Зачем? То есть они в темноте спокойно подошли и дали торпедный залп. Того очень сильно дул на воду, потому что ровно такая же операция была проведена с его участием против китайского флота в свое время. Был прорыв китайского флота ответный. Он, в общем, сильно был напуган. Он все миноносцы в одну волну не отправил, отправил часть. И они очень плохо отстрелялись в итоге против того, что могли бы. Потому что они, во-первых, безбожно мазали. Часть торпед вообще не вышла из торпедных аппаратов, часть торпед не взорвалась или утонула. То есть нашим прям повезло.
Нет, это... Даже у англичан так было, да?
Да, ну это конкретно японское производство по английской лицензии. Ага. Были неправильные глубинометры выставлены. В общем, ни одного корабля не утонуло. Были повреждены тяжело. Ретвизат и Цесаревич, ну и Паллада получила горячих тоже. Могло быть гораздо хуже. Но самое главное не утопить. Самое главное, чтобы они не вышли прямо сейчас. Потому что прямо сейчас японский флот обеспечивает десантные операции сухопутных сил. Потому что все связано именно с этим. Потому что надо забирать Корею и надо вышибать русских из Маньчжурии, брать Порт-Артур в конце концов. То есть для этого нужно высаживаться спокойно, для этого нужно хотя бы несколько недель господства на море. С другой стороны, у нас очень представительный аж из 4 крейсеров первого ранга Владивостокский отряд, про который мы говорили, Россия, Громобой, Рюрик и Богатырь. Кстати, чрезвычайно быстроходный, очень опасный для нарушения морских коммуникаций крейсер. Современный, хороший, немецкой постройки, прямо чудо. И его должен блокировать контр-адмирал Камимура. Вот что он и делает. Но при этом, а что такое эскадра Уриу? Даже, наверное, не эскадра, а отряд. Да нет, эскадра просто небольшая. Эскадра Уриу, что это такое? Это бронепалубные крейсера легкие, среди которых какая-нибудь Нанива и Токачиха, так они просто старые, они еще времен, извините, Японо-Китайской войны, то есть они явно совершенно построены перед ней. Они в неплохом техническом состоянии, но это откровенно старье. То есть они хорошо, если 15 узлов дают. Ну и вооружение откровенно слабенькое. Чего, да? Это чудо техники со 120-мм пушками и 2000 тонн водоизмещения. Ну, то есть он вот такой. Не Итака, новый, кстати, с котлами Никлоса, которые ни разу не ломались. То есть такие же котлы, как на Варяге, но почему-то они у него как-то никаких аварий. Ну, потому что у них были опытные кочегары и его вовремя обслужили. Вот и весь секрет. И Касаги. О, да, тут он тоже новый, но у них, понимаешь, вооружение 8 152-мм пушек. А на Варяге 12. И про варяг-то японцы точно знают, что у него паспортная скорость 23 с хреном узла. Все ясно, он походил, у него нет нормального докового обслуживания, но то, что он 21 узел выдаст на протяжении часов 8, в этом японцы на всякий случай не сомневаются.
Ага.
А это значит, что вот эти вот 5 крейсеров, ну плюс там еще 8 эсминцев есть, и посыльный корабль «Авизо», Чихая, или Тихая, как его правильно говорить, я уж не знаю по-японски, они все вместе варяг не остановят. Ну, хренушки просто. Потому что варягу нужно просто выйти с рейда и нажать тапок в пол вот так вот.
Дать газу.
Дать full steam ahead and fuck the iceberg. И помчаться радостно хохоча в Порт-Артур. Потому что он слишком большой, это 6, там больше 6500 тонн. Да, он не бронированный, он просто бронепалубный, но он просто гигантский. Все знают, опять же, на что он рассчитан. То есть, даже если часть котлов выбьют, он сохранит ход. Этот ход больше, чем эскадренная скорость крейсеров Уриу. А тормозить его просто нечем. То есть, если он вырвется, да, его изуродуют из пушек. Он изуродует из пушек в ответ всех, кто попытается к нему близко подойти, и сбежит. Ну, вот корейца, может быть, поймаем. Ну, потому что у него там 12 узлов в лучшем случае он дает в силу того, что он старый, и, ну, короче говоря, очень третьесортный вымпел. Ну вот догонять, а бой вдогон придется вести, догонять варяг — это слуга покорный, потому что у него ровно половина эскадры не в состоянии гоняться с варягом, даже несмотря на все технические проблемы. То есть корабли, которые, ну, хотя бы примерно могут его хотя бы некоторое время догонять, они его слабее вооружены.
Угу.
То есть.
Себе дороже.
Они его, ну, они-то, конечно, попытаются, это ж самурай там. Ю-ю! Хадзиме! Банзай! Но ничего не получится хорошего из этого. А варяг упускать нельзя. Не смотри, что он один. Вот прямо сейчас к Чемульпо идут какие-то транспорты с японскими войсками. А вот он оторвется. А дальше он что будет делать? А вот он сейчас возьмет и хотя бы один корабль утопит. А там народу, и у вас просто выставка срывается. Потому что, опять же, непонятно, что точно будет делать Руднев. Кто сказал, что он помчится немедленно в Порт-Артур? Более того, он выйдет в море, окажется на расстоянии уверенной радиосвязи, еще и артурцев предупредит о том, что происходит. И не смотри, что там у них 2 из 7 броненосцев повреждены, 5-то не повреждены. А у японцев-то 6, это считай равные силы. Они вот прямо сейчас на прорыв ломанут на еще не изношенных кораблях, которые не получили никаких повреждений, все отремонтированы более-менее, ну, и те, кто не получил торпеду, плюс там еще один броненосный крейсер, на всякий случай, Баян новый, который, да, конечно, слабее, чем японский.
Баян через А?
Да. Который, конечно, слабее, чем японский крейсер, но в общем, если вот прямо сейчас они ломанут, вообще неизвестно, что получится. А опять же, выход русского флота в море, это значит, что все, финиш, вы не сможете нормально перебрасывать войска.
Угу.
Потому что нет господства. А вот, во-первых, их иди поймай, а поймав, еще неизвестно, победишь ты их, не победишь, точно принесешь потери очень большие. И вам придется, например, уезжать всем чиниться, у вас есть где, слава богу. Но останется пара русских крейсеров и броненосец, который просто один и не обслуженный. Вот эти крейсера Камимуры их точно не тормознут. А они смогут вам перехватывать прямо сейчас на протяжении нескольких недель все транспорты. Вы не сможете нормально высаживаться. Поэтому варяг нужно ловить, это очень важная именно стратегическая задача. Гораздо важнее, чем тормозить и перехватывать возможные рейды крейсеров из Владивостока, потому что они далеко вне оперативной связи с основным театром военных действий, там, где высадка происходит. А этот рядом, он прямо здесь. И это стратегическая задача, а не тактическая. Просто поймать какой-то один корабль. Варяг – это очень важно. Ну и отлично понимая, что Уриу-то сам не справится.
Угу.
Потому что у него выделенных сил нету. Ему это вот просто с кровью отрывают вот так вот от сердца адмирала Камимуры броненосный крейсер «Осама». В честь вулкана в Японии он так назван. А вот броненосный крейсер «Осама» – это, извините, аргумент. Потому что я его подробно описывал в ролике о бое Рюрика, а сама это очень относительный крейсер, это легкий броненосец по всем параметрам, потому что у него, не смотри, что дым пожиже, труба пониже, но он, во-первых, огромный, то есть его самого по себе из-за водоизмещения трудно утопить, а во-вторых, у него схема бронирования именно как у броненосца. Просто броня потоньше, но схема бронирования у него та же. Да, у него главный бронепоезд 178 мм, для броненосца это несерьезно. Но, тем не менее, у него бронированный борт, вспомогательные бронепояса, это копия броненосца, просто уменьшенная, и самый главный аргумент – башенное расположение пушек 203 мм, которые могут вести обе-две огонь во все стороны, на борт в том числе. И по проекту туда должны были, да, англичане, конечно, строили на Викерсе, должны были поставить 12 152-мм пушек, но японцы вкрячили 14, то есть по 7 на борт.
Серьезно.
Кстати, это была проблема, потому что, ну, «Осама» и тому подобные корабли все время воспринимаются как это «ащ, конфетка, идеальный корабль». Нет, у них проблем своих хватало, у японцев тоже постоянно что-то горело, ломалось. Вот прямо на уровне постройки перегрузили они эту самую «Осаму» лишними пушками, нарушив метацентрическую высоту и остойчивость таким образом, потому что вообще-то 2 лишние 6-дюймовки – это много, они же высоко стоят довольно. И с защитой личного состава в этих самых 6-дюймовых батареях проблемы были, в общем, проблем хватало, но он гарантированно сильнее, чем «Варяг», он гарантированно сильнее, чем 2 наших любых крейсера класса «Варяг». То есть вот это аргумент, и даже не самое главное то, что это какая-то там могучая машина. «Осама» – это не просто так. «Осама» – это любимый крейсер императора. Непонятно, почему он так к нему прикипел, к этой «Осаме».
Да.
Но по факту это не был флагман, но любые маневры, любые парады, любые выходы с участием императора – он на ней. Там хранится его стульчик, на котором он командует, как какой-нибудь там Такеда Синген, типа. И циновочка, на которой он спал. Он спал на палубе вместе с матросами.
Ух ты какой!
Я сейчас расплачусь.
Да, да.
Такой хороший. Понятно, что это показуха, но вот во что умел император Мэйдзи того времени, это в публичный пиар. Ему построили англичане крейсер Фудзи, где имелся адмиральский салон. Блин, там смотришь. Сейчас очень сильно не всякий отель 5 звезд, даже задорого, может таким похвастаться. Там черное дерево, золото, смесители фарфор, ванны, лухури, освещение. Вот знаешь, вот видно, что мастер дизайна все это делал. Но просто очень красиво. Такой этот вот пред-ар-деко такой, поздний викторианский, очень круто. И он ни разу вообще в этот адмиральский салон не зашел. Нахер надо. У меня он есть Осама, строевой крейсер.
Неплохо.
А спать я буду в обнимку с родными малорослыми матросиками, косоглазыми. Да. Вот так вот. А вы всегда это смотрите. Ну и в самом деле, когда император так выступает, ну как-то неудобно, плохо волочь службу. Ну вот просто неудобно.
Стыдно даже как-то.
Да. Ну и Осама чего? Осама в итоге это просто гвардейский экипаж. Угу. Это лучший экипаж Японии, который выигрывает все стрельбы, все ходовые, все маневренные учения, все соревнования. То есть там шлюпки на сами самые быстрые, пушки самые точные, и экипаж, повторяюсь, опытный. И экипаж, вот это натурально лучший экипаж Японии. Вот специально этот корабль гвардейский выделили для отлова варяга, настолько серьезно к нему относились. Ну и пока суть до дела, ранним утром прибывает катерок от адмирала Урио Сотокити и привозит ультиматум, ставят в известность командира Телбота Бейли и Всеволода Федоровича Руднева: дорогой коллега, сопротивление бесполезно,
resistance is useless,
нас тут 7 человек кораблей, а вы там считай полтора, да даже не полтора, 1,1, ну просто сдавайтесь, зачем вот это вот все эти лишние какие-то телодвижения. Сдавайтесь, мы вас отправим, под честное слово, всех домой. Ну, тогда еще было вполне себе принято. Вы подписываете бумагу, что вы выбываете из военных действий до конца кампании. Угу. То есть вы считаетесь интернированными.
Угу.
И отправляетесь домой. Все. Ну или так получится, что у нас есть еще два варианта. Первый вариант. Вы выходите к нам в море, и мы принимаем честный бой 1-7. Или мы заходим на рейд, и вы там принимаете честный бой 1-7. Вот такие три незатейливых варианта мы вам предоставляем. Собственно, в 12:00 истекает срок ультиматума, а если что, в 16:00 мы уже заходим на рейд, чтобы вот там себе не придумали. И будем делать то, что мы должны делать, уж извините, как военные люди. Вы же все понимаете.
Да.
Вы же тоже военные.
Да, да.
Никаких обид. Почему 16? Ровно потому, что, чтобы все иностранные корабли успели с рейда слинять, чтобы их, не дай бог, чем-нибудь там не задело.
Угу.
То есть всех поставили в известность. Перед этим Виктор Баптистен Сене писал Руднева, что судя по тому, что он читает в сводках в своих собственных французских, японцы, скорее всего, готовят высадку в Корее. То есть он его уже предупреждал, но Руднев опять же сидел и ничего не мог сделать, потому что Павлов сказал: сиди, ничего не делай.
Да, да.
Ну а тут чего? Все. Тут Павлов, не Павлов, это уже просто военные действия. Сдаваться нельзя, потому что тебя, конечно, интернируют, но дома тебя посадят точно за сдачу корабля без боя, но это вообще финиш. Это, ну, не умещалось просто в голове у русского моряка никогда, в смысле без боя, у нас корабль набитый снарядами, пушками, мы должны сопротивляться. Но опять же, опять экстренное совещание со всеми, с кем только можно, американцы снова сообщают, что ой, я же вам уже сказал, мы тут Америку защищаем, на Америку никто не нападает, давайте сами. Сене просто расстроился, а командор Бейли, командир Телбота, сказал, что ну, ничего не может сделать. А что он может сделать? Предлагаю вам покинуть рейд, дорогой товарищ Руднев. А дальше Руднев повел себя откровенно странно. Необъяснимый поступок. Я просто даже не знаю, как это можно объяснить в принципе, потому что он собирает военный совет, внимание, только из офицеров варяга, и не приглашает никого с корейца.
Почему?
Черт его знает, вот я не знаю. Это просто некрасиво. Потом Беляев его очень сильно не любил за это, Руднева. Потому что он, как бы, даже с ним не посовещавшись, пошел что-то делать. Неважно что, Он тоже, между прочим, командир целого корабля, у него тоже есть веренный экипаж, за который он отвечает, да и матчасть, не смотри, что старая. А почему бы с ним тоже не посоветоваться? Ну, в общем, нет.
Потом, может, какая личная неприязнь?
К тому времени, судя по всему, не было между ними никаких трений. Просто не успели сложиться. Все, конечно, говорят Рудневу, а мы за то, чтобы пойти подраться. А какие еще варианты? Невозможно просто. Уреву поставил такой ультиматум, точно зная, что варяг выйдет наружу. А опять же, ну, не было других никаких совсем вариантов. Потому что любые другие действия – это подсудное дело. Ну и потом, даже если ты выживешь и не будет никого суда, с тобой рядом никто на гектаре не сядет потом. Ты просто в прокаженного превратишься. Поэтому все сказали, а мы за то, чтобы немножко повоевать.
Разрешите я тут немножко повоюю. Разрешите
бегом. Значит, такая это будет битва. Сказал Руднев. Такая будет битва. Настоящая трагедия. Извините, что мы шутим, но я немножко как бы расстроен всем этим и нервничаю. Нервничаю я, потому что мне очень жалко этих людей по-настоящему, потому что они натурально, как я и сказал в начале беседы, оказались в заложниках у дебильной политики, которую проводило наше верховное руководство. Вот прямо последовательно несколько лет, да еще и организовав связь и командование таким образом, что просто дальше ехать некуда. Например, беспроволочный телеграф у нас не было нигде. То есть, вот неплохо бы, чтобы в миссии был телеграф. Англичане, например, озаботились сетью релейных станций,
да,
от Шанхая до Гонконга и так далее, чтобы можно было без провода, да, передавать. А тут тебе раз провод откусили, и все, и ты без связи.
Приплыли.
Не смотри, что у тебя казак может туда-сюда скакать, или ты сам на поезде ездить. Ты без связи, ты ничего не знаешь. Тебе даже не сообщить никому о том, что происходит, черт возьми. То есть, думайте, что Руднев и Павлов просто еще не знали даже об ультиматуме Японии. Они ничего не знали, им об этом никто не смог сообщить. Ну и Руднев принимает решение выходить на бой. А на бой выходить-то ему, между прочим, не сахарно. Потому что я специально сказал, что есть гавань порт вот этого самого Чемульпо. Из нее длинный, довольно узкий проливчик ведет. А вот по этому проливчику варяг на полном ходу идти не сможет, потому что он длиннющий, а значит, он маломаневренный. Он должен маневрировать в Тихом океане, там ему вот эта сильная вот эта верткость вообще да, неинтересна. Плюс он же огромный, он, кстати, был, как положено русскому кораблю, все русские корабли поголовно вообще были перегружены углем, припасами, ну там у механика зип на все случаи жизни, он там несколько десятков тонн весит, и вот все это у него там навалено. Да, и руль ему сделали, самое перо руля довольно небольшое, меньше, чем рекомендовано было в российском флоте для уверенного маневрирования. Но опять же, потому что ему в океане, ему вот не нужно ему вокруг пятачка вот так поворачиваться. Тихий океан очень большой, больше его только планета. А вот эта узость, как только он пойдет на большую скорость, он может не успеть отрулить от какой-нибудь мели. А вот сесть на мель в этом проливе, это вообще потом смеху не оберешься. Пошел на прорыв и сел на мель. Вот молодец какой. Поэтому больше 10, максимум, там на каких-то участках 12 узлов Руднев просто вот на этот момент не мог дать. Ему нужно было выйти на чистую воду. Ну, за ним где-то кореец плелся. Повторяюсь, кореец тут довесок, потому что он не бронирован, у него символическая 15-миллиметровая бронепалуба, которая даже не против осколков, она против, знаешь, чего? А это же еще парусно-паровой корабль, они же мачты. И когда в артиллерийском бою мачты посыпятся вниз, стеньги, чтобы не пробили палубу и не покалечили машины. То есть это вот только против такого оно срабатывает. Немного. Ну и старые две пушки 203 мм с длиной калибра 35, с длиной ствола 35 калибров, на черном еще порохе на дымном. Ну, в общем. По поводу технического состояния, что еще нужно сказать? Это уже непосредственно предвоенная история, поэтому я специально оставил эту очень печальную повесть на начало боя, вот непосредственно перед ним. Это измерение расстояния до цели.
Дальномеры.
Дальномеры. В то время японский флот был оснащен уже хорошо зарекомендовавшими себя и освоенными горизонтально-базовыми стереоскопическими дальномерами системы Барра и Струда. Это длиннющая стереоскопическая труба, у нее два объектива, две, как там называется, это линза.
Френеля.
О, точно, или френеля, как правильно. И, может быть, вы пользовались старыми фотоаппаратами, там нужно два изображения свести, вот так вот вместе они совпадают, и практически сразу получаешь данные для вычисления расстояния. И у нас были тоже дальномеры Бара и Струда. Например, на Варяге он был один.
Почему?
Дальномерный пост. А потому что, во-первых, дорого. А во-вторых, его же просто еще не успели освоить. Угу. Они только-только поступали на флот. А все остальное измерялось ручными микрометрами Люжоля Мякишева, который давал не горизонтальную триангуляцию, а вертикальную по высоте цели над уровнем воды. Ну, какая разница, ты так будешь давать триангуляцию или вот так? Ты же можешь треугольник построить таким образом, и так, и этак. Причем вот они-то были освоены неплохо. Они не выглядят круто, эти самые микрометры Люжоля Мякишева. Тем более, это какая-то ручная фигня. Но они были отработаны так, что они вот в поздних своих вариантах давали точность не хуже, чем ранние дальномеры Бара и Струда, но на дистанциях до 30 кабельтовых, то есть на коротких дистанциях. Дальше они начинали врать, и чем дальше расстояние, тем сильнее погрешность. Вот, запомнили это. Теперь переносимся на эскадру Уриу Сотокити. Уриу Сотокити откровенно боялся. Варяг – это, как ни крути, это очень мощная артиллерийская платформа, а вдруг вот сейчас один снаряд залетит куда-нибудь в такое место Осама, что она просто напополам переломится, и все, там взрыв какого-нибудь порохового погреба, все может быть вообще. И поэтому он разделил собственные боевые силы на три отряда, которые должны были действовать независимо друг от друга по ситуации. Впереди всех, конечно же, стояла Осама, потому что ей предстояло вести самый тяжелый артиллерийский бой. И крейсера вместе с эсминцами были разделены еще на два отряда так, чтобы если варяг проскочит мимо Осамы и пойдет, учитывая превосходство собственной скорости, на прорыв, чтобы он неминуемо попал под бортовые залпы четырех крейсеров, ну, пяти крейсеров. Которые прям вот непосредственно находились и могли участвовать в артиллерийском бою. Чтобы он просто мимо них, когда проезжал, чтобы они успели его нагрузить снарядами так, чтобы он, возможно, получил какие-то повреждения, которые его просто затормозят. Ах да! Во время всех этих маневров 4 миноносца было выделено непосредственно для противодействия варягу из 8. Еще 4 где-то там завесы болтались. Опять же, на всякий случай. Цукуба, маневрируя там на маленьких глубинах, долбанулся винтом о камень. Погнул себе лопасть,
да что ж,
причем погнул настолько капитально, что чуть ли не в два раза упала скорость, его немедленно отправили на ремонт.
Ага.
Осталось 3 миноносца, запомним это, 4 и 3. Ну и вот, значит, выходит варяг и видит перед ним, здравствуйте, пожалуйста, броненосная Осама с двумя башнями, дуплексами по 8 дюймов.
Ага.
И все понятно, что главный бой вот с этим чудовищем. А он, повторяюсь, не может идти быстро, он в узости, в этой не маневрирует. Его Уриу подкараулил идеально. То есть так, чтобы у него, даже если он сможет вырваться на чистую воду, было слишком много времени для набора полного хода. Это в любом случае там 10-15 минут для того, чтобы все эти поршни раскрутились, чтобы набрать, чтобы дать полные пары на машину, это время занимает. А сама-то, она, конечно, сильно медленнее, чем варяг. Но 19-то узлов она даст. Вообще-то у нее паспортные 21, но она к тому времени тоже 21 не ходила, потому что тоже была перегружена артиллерией и всем, чем положено. Но 19 это много, она хотя бы некоторое время сможет идти близко от варяга и расстреливать его из мощных пушек. В общем, Уриу продумал все очень здорово. Тут вообще перед противником нужно снять шляпу, перед ним стояла очень важная задача, и он сделал все, чтобы ее решить, потому что как минимум, если бы он упустил один варяг при помощи вот такого наряда сил, над ним бы потом вся Япония ухахатывалась еще лет 20.
Харакири.
Да, все. Ну и опять же, не дай бог, потом варяг бы кого-нибудь из десанта утопил, а он мог. А может и весь, там вообще в первой волне два транспорта шло всего. Вот эти два транспорта – это примерно на 1,5 минуты работы пушек варяга. И вот у вас все эти два полка, которые там были, вот они все на дне окажутся. Но он побаивался. И поэтому вот именно так, с большим резервированием, выстроил корабли. Дальше начался бой. С Осамы обнаружили варяг. Да, кстати говоря, Осама не был флагманским крейсером, несмотря на то, что самый могучий. Но не Итаки держал, если я все правильно помню, Уриу флаг. То есть на легком, более легком бронепалубном крейсере. Привык он к нему, так он на нем все время ходил. Ну и Осама дает первый залп. Там другие некоторые говорят, что варяг начал первый стрелять, но, судя по всему, все-таки Осама первая выстрелила с расстояния примерно около 40 кабельтовых.
Далеко.
Ну, вообще, вообще-то, скоро мы поймем, что русско-японская война даст нам совершенно другую статистику того, что такое далеко. Потому что вот если первые выстрелы они с таких дистанций прозвучали, то вот бой в Золотом море начался вообще с 80 кабельтовых. Что, в общем, было бы нормально для Первой мировой. А для русско-японской у нас русские таблицы стрельбы на 60 кабельтовых рассчитаны. То есть дальше 60 стрелять вообще не предполагалось. Но тем не менее, вот значит, Осама начала пристреливаться. И тут же мичман князь Нимрод на центральном дальномерном посту варяга берет триангуляцию и сообщает, что до Осамы 46 кабельтовых. На самом деле 40.
40,
да. Он просто на 6 кабельтовых ошибся. В большую сторону.
Да что ж такое?
Ну, ровно потому, что это же мичман. Натуральный мичман. Не смотри, что князь.
Сундук, блин.
Нимрод.
Да.
Он же должен был просто моноклем определить дистанцию сразу.
Это же охотник какой-то, да, Нимрод?
Вот 6 кабельтовых. И снаряды с... всю дорогу снаряды с варяга начинают ложиться перелетом за Осамой. А это очень плохо, потому что если бы он дал перелет-недолет, можно было бы взять артиллерийскую вилку. То есть примерно хотя бы прикинуть, насколько бы недострелили и насколько перестрелили. А так как он постоянно кидает снаряды за Осаму, он их просто плохо видит.
Тот корпусом закрывает. Да,
да, ну просто там видно, конечно, всплеск. Но недостаточно. Все равно бы, конечно, мичман Нимрод исправил бы ошибку. Одна проблема. Ровно второй залп из Осамы попал в дальномерный пост, и мичман Нимрод вместе с дальномером погиб. После чего все наведение осуществлялось при помощи микрометров Люжоля-Мякишева. А наши пушки, внимание, в отличие от японских, не имели собственных оптических прицелов.
Вот это да!
То есть от слова вообще, это просто механический прицел, целик мушка. Считалось, что это не нужно, потому что тебе с центрального поста дают команду, а на варяге стояла супер продвинутая централизованная система управления огнем с электромеханическими вычислителями, которые командовали всеми пушками. Ну, тогда еще невозможно было стрелять именно с одного центрального поста, просто нажатием кнопки. Там выбираем калибр, готовность все заряжены, нажимаем на кнопку и будет выстрел, как это будет уже там на второй части Первой мировой войны и во Вторую мировую. Команды просто поступают, дистанция, упреждение, тип снаряда, скорость ветра и так далее. И вот тогда артиллерийское решение поступает на орудие, они производят выстрел. Но теперь артиллерийского решения-то не поступает. И экипаж, который самый плохой по уровню стрельбовой подготовки во всей эскадре, вступает в бой с гвардейским экипажем
лучшим
всея Японии.
Да.
А сам, надо сказать, стреляет при помощи своей главной силы 8-дюймовых пушек довольно редко, причем только из носовой башни. Ну, потому что он тем носом развернут, ну или под острым носовым курсом. И основной удар идет при помощи 6-дюймовой артиллерии. 7 пушек с одного борта. И основной-то бой выдерживает именно Осама. Потому что часть кораблей из-за маневрирования варяга просто оказались за Осамой и просто не видели варяга, не могли в него стрелять никак. Большую часть боя. Ну, часть кораблей, конечно, постреляли. Один крейсер сражался прям один на один с корейцем. Забегая вперед, японцы потом докладывали, что корейца они просто продырявили всего так, там 500 миллиардов тысяч попаданий в секунду.
Так.
Когда его подняли, изучили, выяснилось, что несколько осколков попало в корейца.
Кисло. Но тем не менее, он сам утонул.
Его взорвали наши.
Ага.
Вот. Несколько осколков попали в корейца всего лишь. Какие-то там были царапины на корпусе, но не более того. Потому что корейцы шел со скоростью 10 узлов, а японцы все пристреливались на куда более скоростную цель, они брали слишком большое, слишком маленькое упреждение. И поэтому стреляли туда, куда кореец еще не пришел. У него все перед носом взрывалось. Ну а так как у тебя корабль плывет, и вокруг него все буквально вот так вот кипит от взрывов, ну кажется, что ты же постоянно попадаешь. Ну точно.
Да, да.
В это время казалось, что мы постоянно попадаем в Осаму. Руднев потом написал очень много интересного в рапорте, что на Осаме полностью выбита задняя башня главного калибра, вроде бы даже осела внутрь корпуса, то есть ее там серьезнейшим образом подбили. Она же не стреляет.
Да.
Точно подбили. А мы стреляем очень много, потому что скоро варяг вышел на максимальный темп стрельбы. На Токачиха пожар.
Попали.
Да. Как Руднев докладывал. На самом деле Токачиха он даже плохо видел из-за Осамы. Ну а там что, черный дым у него валит из труб? А что же валит-то? Наверное, пожар. Мы же много стреляем.
Да.
Как раз перелетом через Осаму попали в Токачиха, и там, смотри, как здорово получается, пожар. И начинается, и разразилась битва, в общем. Но по факту мы в Осаму вообще не попадаем. А Осама-то попадает. И через некоторое, правда, очень сильно, не сразу и минимальным количеством стволов подключаются два других крейсера. Ну, самое страшное попадание – это, конечно, попадание в дальномер, после чего просто даже ошибку поправить стало некому и нечем. И мы бьем постоянно перелетами, потому что у нас есть начальное артиллерийское решение, которое у нас дает, ну извините, 6 кабельтовых – это очень много. То есть попасть куда-то мы могли просто случайно, а вот это именно что случайно, но случайности почему-то не произошло. Варяг закидывает снарядами Осаму, а Осама отвечает, повторяюсь, очень медленно и размеренно. Всего выпустили 28 снарядов главного калибра, то есть не, там, не 280, не 180, 28. С 6-дюймовой батареей гораздо больше, там несколько сотен снарядов запустили. И тут варяг по непонятной причине вдруг перекладывает руль, Осама по левому борту остается у варяга, он перекладывает руль на Осаму, то есть идет на резкое сближение. Руднев ни разу, ни в одном описании боя не ответил, что это было, потому что по-нормальному надо было давать резко вправо, разрывать дистанцию, ну, видно же, что, блин, он же мощнее, да, и да. Давать полный ход. Давать полный ход, сбегать от всего этого, ну, возможно, получилось бы вырваться. Возможно, но опять же, если не принимать во внимание, что вы просто вот на моменте разгона затормозили бы легкие крейсера, они бы, конечно, очень сильно рисковали, но они бы просто не дали варягу уйти и позволили бы сами догнать его. Но даже этого Руднев не делает, он идет на сближение. И вот в этот момент стал наш могучий и славный варяг подобен кромешному аду, потому что по варягу пристрелялась уже 75-миллиметровая, ну там это вот, такого класса, сколько там получается, 12-фунтовая среднекалиберная артиллерия. И начали засыпать снарядами палубу варяга. А у варяга нет броневых щитов на пушках вообще. Они по проекту не предусмотрены. То есть артиллерия не защищена ничем. У него не бронированные казематы, и все пушки, которые находятся на палубе, тоже ничем не защищены.
Атас.
А, все понятно почему. Потому что Крамп это дело проектировал по факту испано-американской войны. В ходе испано-американской войны корабли, имевшие крейсера, это же была крейсерская в первую очередь война, крейсера, защищенные с артиллерией, защищенные щитками, несли гораздо большие потери, чем пушки, которые были выставлены просто на палубу. Потому что щит – это мишень, то есть даже случайный снаряд в щит попадет и обязательно взорвется или отрикошетит. Рикошет даже, кстати говоря, еще может быть и страшнее. В Манильской бухте крейсер «Бостон» едва не погиб из-за единственного удачного попадания испанских артиллеристов, потому что там были хорошие щиты артиллерийские, снаряд попал в щит, отрикошетив, попал в другой щит, снова отрикошетил и попал прямо перед складированными картузами с черным порохом для стрельбы. И не взорвался после этого. Если бы взорвался, там вообще черт его знает, чтобы было, как минимум, очень неприятный и очень разрушительный пожар, после которого крейсер пришлось бы капитально ремонтировать, а может быть, вообще погиб бы.
Ох уж свезло-то, да.
Вот. Соответственно, испанские крейсера, прикрытые отличными тоже большими щитами, они несли огромные потери в палубных командах. Ровно потому, что случайный снаряд, который просто мимо летел, попадает в щит. Если нет, он просто перелетел бы через корабль, очень может быть. И взрывается, например, засыпает осколками все вокруг. И поэтому после этого все американцы сказали: знаете что, вот эта вот история со щитками, она какая-то дурацкая. Давайте сделаем так. Вы или бронируете каземат, или загоняете пушки в бронированную башню, чтобы они были защищены по-настоящему. Или просто оставьте открытые пушки. Пускай лучше мимо них снаряды летают, чем превращаются в эти гигантские рикошеты осколкоулавливатели, которые просто выкосят всю палубную команду у вас. И все согласились, что это было очень мудро сказано.
Удивительно.
А у вас опыт войны-то какой был? Вот у вас была единственная на тот момент война настоящих европейских держав. Испании и Америки.
Угу.
Там была еще какая-то японо-китайская. Ну так это же папуасы с папуасами разбирались. Там вообще ее опыт можно просто не учитывать. Там все понятно. Папуасы, вооруженные английским флотом, и папуасы, вооруженные непонятно каким флотом. Понятно, что папуасы с английским флотом победят. О! И победили.
Что тут думать?
Никаких сомнений. Но мы уже об этом говорили. Испано-американская война – война очень маленьких дистанций. А вот тут-то, извините, 40-37 кабельтовых – это довольно далеко. И у вас снаряды начинают пролетать. Пролетать не вот так по настильной траектории, они начинают по баллистической приходить в корабль. И там уже пофигу, есть у тебя щиток, нет у тебя щитка, у тебя снаряд взрывается и осколками начинает косить все вокруг. И потери просто ужасающие у варяга. Ну, это просто, вот сколько у него, значит, так, 550 нижних чинов у него, 21 офицер, включая капитана, один поп и какие-то, по-моему, трое вольнонаемных, если я все правильно помню, неважно, 570 человек.
Так.
А выбито оказалось 108 в итоге убитыми и ранеными. Ну, то есть каждый пятый, считай.
Серьезно.
И причем максимальные потери у палубной команды. Там, считай, треть, наверное, вообще. Или была убита, или оказалась так или иначе выведена из строя. Ну и тут самое неприятное попадание в конце боя. Сосамы, видимо, 6-дюймовый снаряд пролетает в корму варяга и попадает в продуктовый склад. А там склад муки.
О,
а мука, она же, если полыхнет, так ее вообще не потушить. Ну и начинает, и, забегая вперед, его пытались потушить, и так и не смогли, пока варяг не утонул. Он, американцы потом очень много сделали фотографий, как варяг уходит в бой, как из боя возвращается. Ну, американцы богаты, все на кодеках. И что? И пожар. И тут еще дополнительно варяг получает подводную пробоину в носовой части. Там больше, ну, короче говоря, около 1 квадратного метра борта выломало, начинает.
От снаряда?
Да. Начинает поступать забортная вода. А дальше непонятно, собственно, а что делать. Единственный человек, который мог бы сказать, делаем это, а именно капитан Руднев, поймал осколок в голову.
Ух ты, господи.
У нас у варяга, как и у всех вообще кораблей, которые стояли на вооружении российского императорского флота, была очень неудачная, опять же, судя по всему, по факту завершения испано-американской войны, сделанная верхняя крышка бронированных рубок. Она такая грибообразная, очень характерна. Цилиндр такой стоит. Ну, я картинки, конечно, пришлю. И сверху такой бронированный гриб. Сделан для того, чтобы сверху осколки парировать, ну, буквально как козырек. Но получилось так, что он затягивал осколки, которые взрываются на уровне или ниже. То есть они попадали в козырек и рикошетировали в амбразуры очень неудачной конструкции и очень большие. Почему? Потому что в эту амбразуру нужно было выставить микрометр Люзоля Мякишева. То есть они 250-300 мм в ширину, вот такие вот. То есть они очень, очень странно, скажем так, защищали. У нас Вильгельм Карлович Витгефт на царевич так погибнет, и огромное количество вообще потерь в командном составе. Просто снаряд взрывается около рубки, и благодаря этому козырьку все осколки залетают внутрь.
Обалдеть. Разумно придумано, да.
Ну, опять же, никто не знал. Опыта-то нет никакого, кроме вот, вот только что у нас произошла нормальная война. Все посмотрели на нее, сделали выводы и произвели некоторые практические решения в этой связи. Вот в испанскую войну оно было бы нормально. А в японскую, из-за увеличившейся дистанции боя и все-таки других боеприпасов куда лучших, все стало совсем не так. Потом эти все козырьки прокляли и убрали. Кстати, у японцев тоже были такие козырьки. Правда, далеко не на всех кораблях. Да, кстати, из-за этого и Того, и Рожественский, и все остальные главнокомандующие всегда стояли на незащищенных мостиках наверху. Все поголовно. Наших все ругают, потому что идиоты, что ли. Ну тогда ругайте японцев тоже. Потому что все стояли на этих мостиках ровно потому, что а, с него лучше видно, и б, ну мимо тебя снаряд просто пролетит, если что. Вас всех хотя бы разом не убьет. Может, правда, и убьет. Ну, тут так, по крайней мере, шансов больше. Ну и скорость реакции и принятия решений выше, исходя из ответственности за всю эскадру. Угу. Можно и рискнуть. Ну вот с Витгифтом не свезло. А мимо того 305-мм снаряд пролетел, убил флагманского офицера осколком. Он там в дюйме от Тога пролетел, потом Тога всю жизнь этот осколок носил и всем показывал.
Большой, вот, маленький.
Ну, там прилично. Смотри, ну, 305-мм снаряд, у него маленьких осколков не бывает.
А нашего маленьким ранило?
А Руднева контузило просто. Да, его да. Не ранило по-настоящему, его контузило. Ну, там, там, ну, может, он там 2 мм, 3 был этот осколок. Ну, как из травматики тебе в голову выстрелили, примерно такая же вот.
Сотрясение мозгов.
Сотрясение мозгов, и он на время выбывает из строя. Ну и что, командир что-то не очень, давайте-ка обратно, потому что, судя по всему, сопротивляться-то нам больше нечем.
Назад в порт?
Да, и разворачиваются все вместе в порт и уходят. Собственно, от начала до конца, то есть от первого выстрела до последнего, что-то где-то около получаса 40 минут по разным данным все это заняло. Ну, всего бой с учетом маневрирования час с небольшим. И наши все возвращаются назад. Варяг слегка накренившийся, целых, наверное, 4 пушки из 12 главного калибра, угу. Все изуродовано осколками, но тем не менее, красивый пожар в корме, мука полыхает.
Мука пипец, конечно.
Дымный шлейф, и однако, все корабли в строю, варяг в строю, у него однозначно есть пушки, из которых можно стрелять, кореец вообще, судя по всему, ничем даже и не повреждён, ему там какую-то стеньгу сбило. Угу. Красавчик. А там только что грохотало так, что ой-ой-ой. Ну и все команды кораблей-стационеров высыпают на палубы. Корабельные оркестры играют «Боже, царя, храни».
Ух ты.
У французов, у итальянцев.
Со всем уважением.
Англичане, только американцы промолчали, потому что на канонерской лодке не положено было полкового оркестра. При помощи губных гармошек они решили не позориться, просто выставили флажное приветствие. Что типа «О!». Ну а Виктор Баптистен Сене, посмотрев под рукавицу на все это, ну он же профессионал. Кстати, это в самом деле очень серьезный мореплаватель, потом он крайне неудачно погибнет от австрийской торпеды в Первую мировую. Тут же бросился на адмиральском ботике в Чемульпо, оттуда на телеграф и отбил немедленно телеграмму. Героический бой варяга. Один против семерых. Пожар на Токачиха. У Осамы сбита задняя башня главного калибра. Было 4 эсминца, а осталось 3. То есть еще один эсминец утопили. А сами вернулись, ну да, конечно, с потерями, но кто бы вообще-то без потерь вернулся, учитывая, что там броненосный мощнейший крейсер и еще плюс группа поддержки. То есть русские дали в одного такой бой японцам, что они даже, внимание, смотрите, они же на рейд-то не заходят, то есть они его не преследуют, они же напугались. Потому что знают, что сейчас.
Такой результативностью.
Да. Сейчас варяг, если они прямо туда, где он маневрировать нормально сможет, прибудут, ох, там вообще неизвестно, чем все это кончится. Плюс дистанции будут поменьше, может, кореец в кого-нибудь попадет, а там все-таки 203 мм пушка, не смотри, что старенькая. Ну и Сене, просто колотя себя, как Кинг-Конг, в грудь, немедленно вот этот самый барабанный бой-то везде и отбил. И европейские информационные агентства. Задолго до рапорта Руднева
получили
рапорт Сене. В это время очнувшийся Руднев, ну как, не что очнувшийся, он сознание, судя по всему, не терял, но пришедший более-менее в себя, встает перед пренеприятной перспективой, потому что средства, судя по всему, не до конца исчерпаны, потому что снарядов там осталось, но совершенно очевидно, что попытка очередного прорыва или в 16.00 заход Уриу на рейд закончится тем, что умрут просто все. Корабль будет точно потерян и умрут все, потому что спастись будет невозможно. И так уже, извините, 20% экипажа немного не того, одних убитых 30 человек, он принимает решение взорвать корабль.
И тут ему старший офицер докладывает: товарищ капитан, подрывных зарядов нету.
Куда делись?
Не положили.
Они должны привести его в негодность.
Ну, они должны проломить участки борта, после чего все, он просто ухнет и будет негоден к употреблению. Подрывных зарядов нет. А дальше у Руднева в голове, судя по всему, выстраивается преинтересная картина. Смотрите, Павлов, и это точно известно, потому что он ему лично приказ передал, сообщил, что войны нет. То есть никто ее не объявлял, про ультиматум он не знает. Однако японцы вот так вот выступили. Так это провокация. Это никакая не война. И он принимает решение затопить аккуратненько, затопить корабль. И выбирает довольно специфическое, очень говорящее место – илистое мелководье. При отливе у него там корпус на треть высовывался над водой у варяга. Ну, там не на треть, конечно, но его просто было видно. На мелководье выл. Почему? А потому что он был уверен, что если это и война, то русские ее выиграют месяца за два и легко поднимут варяг. Но если это не война, мы тем более его поднимем. А если японцы, в случае, если это война, вот эти вот 2-3 месяца, которые у них будут, они просто из ила его не успеют выковырить.
Все продумал прям.
То есть мы-то успеем, нам-то что, нам-то торопиться, после победы будет некуда. А японцы его не выковыривают быстро. Что, кстати, так и получилось. Японцы его поднимали при помощи всех судоподъемных мощностей какие-то японского флота почти до конца войны.
Ух ты.
Но уже невозможно было бросить, слишком хороший.
Раз уж начали, да.
Да. За что его упрекают, он не вывел из строя ни одну уцелевшую пушку. Там же просто затвор вытащил и в море выкинул где-нибудь и поглубже. Ищи ее потом. Все, пушка негодна к использованию. Все пушки, которые остались после боя в строю, остались в строю, достались японцам. Чисто теоретически, возможно, японцы применяли их потом по нам в конце войны.
Толково.
Вот. Но он был уверен, что с косоглазыми, если война и будет, это месяца на три. А скорее всего, никакой войны-то нет. Именно поэтому он утопил его не в самом глубоком месте, а в таком месте, откуда его невозможно быстро поднять. Японцы, кстати, научились. Они откачали с него воду, потом выяснилось, что не всю, и смогли его поднять только тогда, когда они целиком выстроили вокруг кессон, от которого герметичный, из которого откачали воду. Потом специальными земснарядами вырыли ил под ним, заделали все подводные пробоины, и только тогда напустили воду, и он всплыл. То есть у него подъем в 1 000 000 йен встал.
Серьезно?
1 000 000 йен – это 1 000 000 долларов, да, по-простому. Да, да. 2 миллиона рублей. То есть очень хотелось его забрать себе, забрали.
Забрали.
Да, кореец взорвали, ему оторвало нос, и он пришел в полную негодность. На корейце были какие-то там у него, вы не знаете, честно говоря, каким способом его вводили из строя, но по факту его разорвало напополам, и все, он утонул. Всех раненых свезли тяжелых раненых свезли на Телбот, самый большой корабль, самой лучшей медициной. Англичане их, естественно, приняли, а почему нет? Согласно всем правилам. А остальные интернировались под честное слово не принимать участие в войне до конца мероприятий. Часть морем отправили на нейтральных кораблях до Севастополя. Они в Севастополь прибыли. А Руднев поехал в Шанхай к англичанам. И вот там, когда он наконец добрался до телеграфа и вообще до цивилизации, он вдруг узнал, что он герой. И весь корабль его герой, и бой вышел, не просто бой. Там к тому времени всем сообщили, что Осама в сухом доке, Токачиха капитально ремонтируется. Да, утопили эсминец. А, Токачиха не капитально ремонтируется. Токачиха из-за полученных пробоин не дошла до Японии и утонула.
О, Господи.
То есть у него один тяжело поврежденный броненосный крейсер, утопленный бронепалубный крейсер, утопленный эсминец. А он после этого вот оба!
Выступил, да.
И он такой: а я ничего. Я вообще-то хорош.
Оказывается.
Оказывается, я хорош, черт возьми. Ну и первый его телеграфический рапорт – это отчет командора Сене, умноженный на сведения европейской прессы. Оно никакого отношения, собственно, к реальности не имеет. Да, он добавил через некоторое время расход припасов, 1105 выстрелов из 6-дюймовых пушек, Японцы потом подняли, посчитали, выяснили, что гораздо меньше, буквально в разы меньше. То есть там меньше тысячи раз выстрелили из, причем заметно меньше раз выстрелили из 6-дюймовок. Правда, могут сказать, что неизвестно, а может быть, варяг принимал дополнительный боекомплект. И там был сверхштатный боекомплект, который и расстреляли, собственно. Но теперь мы не знаем с российской стороны ни одного вообще указания, что варяг принимал хоть какой-то сверхштатный боекомплект, а, собственно, нахрена ему, будучи стационером, принимать такую тяжесть? Зачем? Это а. Тяжело, б. Это деньги.
Да.
Поэтому, судя по всему, японцы-то не наврали. Ну и дальше у нас есть японские рапорты. А японские рапорты не капитанов каких-то дурацких. Что вот мы стреляли героически, в нас тут тоже стреляли, и мы такие молодцы. В рапорте можно совершенно добросовестно наврать. Потому что, ну вот, сообщили Рудневу, что он Токачиха утопил, и один эсминец. Ну и я что он?
Тоже утопил.
Тоже я и утопил, значит, раз говорят утопил, значит, утопил. Чего? И вот в рапорт это пошло, и мы это потом годами ели. Mm-hmm. Рафаэль Мельников, единственное, что он Токачиха из этого рапорта аккуратненько вычеркнул, ну, потому что он еще в Тусиме как-то умудрился поучаствовать, несмотря на свое утопление варягом.
Да, да. Полное.
Да. С этим все ясно. Ну, а судьбу эсминца Цукубы, например, Мельников не знал. А мы теперь, благодаря японским данным, знаем, он просто в это время ремонтировался где-то в Якосуке. Если я не ошибаюсь, или может в Сасебо. Ну, короче говоря, ему винт нужно было поправить. Он вообще в бою не участвовал, его никто не топил. Но вычитание 3 из 4 дало минус 1. После боя совершенно явно, что он утоп. Кто его утопил? Ну, или варяг, или кореец, одно из двух, какая разница. Вот, и получилось так, что Руднев – hero. А японские данные этого, мягко говоря, не подтверждают. Я повторяюсь, это данные точнейшие, потому что они финансовые, потому что это ремонтные данные. То есть, если бы Васаму или кого-нибудь еще, не дай бог, не дай японская Будда, Амида Будда, сохрани.
Амитабу Буцу.
Да, если бы туда влетело что-то калибром 6 дюймов, корабль пришлось бы лечить, без вариантов. И никто в своем уме не стал бы такого скрывать, ну, во-первых, как ты это скроешь, а во-вторых, ну, ты же потом еще воевать на корабле должен, а значит, он должен быть полностью идеально отремонтирован, потому что ты, видимо, предполагаешь еще немного пожить. Лучше всего это удается, если у тебя матчасть вся в строю. Ну и у тебя корабль приезжает в базу, его комиссия проверяет, и после этого отпускаются специалисты, ремонтные материалы, мощности заводские и моточасы, как бы мы сказали, и, наконец, бабки на устранение неприятностей. А у Асамы ни одной неприятности нету. То есть на это не выделено никаких денег вообще. Его ставили регулярно в плановые ремонты, ну там днище почистить, машины подрихтовать. И вот после боя с варягом ни одной царапины на Асаме нет. Ни одного попадания не дали вообще. Результативность 0%. Ну, с корейца-то ясно, что 0%. У него и измерительные, и артиллерийские мощности вообще не те. Да и дистанция была для него, прямо скажем, великовата. Правда, с Рюрика, вот из такой точно 203-миллиметровой пушки под черный изначально порох, будет дан самый результативный залп в истории русско-японской войны. Там просто японский крейсер чуть не утопили одним попаданием. Там повреждения были просто чудовищные. Там натурально в дыру в борту можно было въехать на тройке, туда и обратно, расставив руки вот так вот. Тем не менее, результативность 0%. Асама дала 10% результативность. Это просто чудовищно.
Неплохо.
Все говорят, этого не может быть. Мы говорим, японцы подняли варяга и посчитали все попадания, какие там есть. Соотнесли их с калибрами и количеством залпов и дали, ну, там, с, понятно, некоторым допуском 10% результат. В бою в Желтом море японцы на куда больших дистанциях, в основном на куда больших дистанциях, будут давать 9% уже эскадренных попаданий, то есть целые эскадры. Наши там где-то около в районе 4,7 будут давать, ну, по крайней мере, крупными калибрами, с немного предсказуемым результатом. Ну и в Цусиме примерно такой же результат получится. То есть японцы
вдвое практически.
Японцы большими калибрами стреляли лучше. Средними чуть-чуть лучше, ну там именно что чуть-чуть. Наши, в общем, давали примерно сопоставимый процент. Может быть, там наши процентов на 10 хуже стреляли средними калибрами. Но большие калибры – это просто почти в два раза лучше. Ну, с варягом, понятно, получилось плохо, потому что экипаж был совершенно необученный. Новобранцы, которые не умели просто стрелять. И плюс, вот Мичман Нимрод после второго залпа «Осама» так неудачно выбыл из строя навсегда вместе с дальномером, то есть просто нечем было мерить дистанцию.
Угу.
И вот нижние чины на кораблике следуют в Севастополь, и уж особенно офицеры думают о предстоящем суде, потому что снаряды все не расстреляны, пушки, во-первых, они выведены из строя, б, остались, между прочим, после боя боеготовы некоторое количество, это значит, что вы не исчерпали возможностей к сопротивлению,
угу.
И приняли самовольное решение топить крейсер. Это трибунал, готовый трибунал, то есть как минимум с этим будут очень серьезно разбираться, скорее всего накажут Руднева и старшего офицера, ну и вам всем тоже будьте уверены, карьера потом будет подизгажена, не задастся у вас потом это все. И вот они прибывают в Севастополь, а их встречает оркестр 12-го Астраханского гвардейского полка, музыкант которого уже положил перевод студеницкой стихотворения «Der Varag» Рудольфа Грейнса на музыку, которую мы все прекрасно теперь знаем. «Наверх вы, товарищи, все по местам». Их встречает вот просто натурально парад. Это герои, которые угу. прямо вот по выходу получают все по ордену. У кого был четвертой степени Георгий, там вот третий дали, у кого не было никакого Георгия, четвертой степени дали, все поголовно награждены. Потом через некоторое время, там очень короткое время, вспомнили, блин, а корейца-то забыли наградить. И наградили еще и корейца, а варяга по второму разу. Там всякими Станиславами там, и прочими. Ну, я точно не помню, какими именно орденами, но еще двумя комплектами орденов наградили всех за один бой.
Сурово.
Да. И потом вдруг начали появляться какие-то сообщения с японской стороны, что, во-первых, Токачиха никто не утопил, во-вторых, эсминец наш, извините, но он, вот он плавает себе.
Да-да.
Но уже было поздно, и Руднев до конца жизни говорил, что все, что он сообщил, правда, потому что Руднев, как опытный дипломат, понимал, что вот прямо сейчас, когда он оказался в Шанхае, он, конечно, знал, что уже война началась. Уже все, уже она не первый день она шла, уже никаких сомнений не было.
Угу.
Надо подбодрить дорогих соотечественников и коллег по опасному бизнесу военно-морскому. Подвиг – это хорошо.
Прав, да.
Вот. А шумиху раздули такую европейские СМИ, что никаких сомнений не было, что это подвиг. И поэтому из просто очень неудачного боя, который сложился не по вине вообще ни Руднева, никого с варяга в принципе и вообще никого с флота в основном, а по причине совершенно козлиной политики, которую вело наше верховное правительство под воздействием некоторых финансовых кругов и, ну, прямо скажем, уже смертельно больного управления, когда даже, извините, субординацию главнокомандующих не смогли наладить. Варяг вынужден был вступить в этот крайне неудачный бой, ну, с понятными результатами, один на семерых ты не выведешь. Ну, то есть, это просто невозможно. Есть там какие-то еще варианты, что если бы у него машины были такие же, вот прям, как они вышли из Филадельфии, то есть, после своевременного ремонта, он бы мог бы, прямо скажем, дать полный свой 20, хотя бы 3 узловой ход, это очень дохрена.
И умчаться.
Просто умчаться в закат. То есть, да, у него бы горела корма, да, у него сбили бы там треть пушек, но сам-то корабль на ходу, у него машины в порядке, у него машины в самом деле были в порядке, ни одного повреждения. Японцы потом, повторяюсь, ходили на нем до Первой мировой войны включительно. Причем ходили очень много, потому что учебное судно, и в них ни одной аварии. По крайней мере, такое, о которой нужно было бы говорить, то есть там обваренные, не дай бог, умершие люди, ничего этого у них не было. То есть, да, если бы у него был бы постоянный ремонт и опытный экипаж, теоретически возможности прорваться были. Просто резкий набор скорости, просто куда-то в закат подальше от вас, вы меня все не догоните. А самая-то несчастная, ну, она с 19 узловым своим ходом какое-то время протелепалась бы сзади, ну, постреляла бы, ну и что, собственно, она и так постреляла. То есть, вот эти потери, и варяг спокойно ушел бы в Порт-Артур. Но это если бы, да кабы, если бы не демобилизация ноября 1903 года, если бы не цензово-ротационная система, которая просто не давала офицерам по-настоящему освоить матчасть и передать свой опыт следующему пополнению как офицеров, коллег, так и личному составу. Вот если бы, наконец, Павлов не поступил как, давайте скажем мягко, схоластик, который очень формально воспринимал изменяющуюся ситуацию. Вот тогда бы, конечно, у варяга были бы какие-то шансы. Но всего этого не было, и получилось так, как оно получилось, и по-другому просто получиться, блин, не могло. Ну, а, конечно, моряков очень жалко. Как и Всеволода Фёдоровича Руднева, достойнейшего человека, который дважды оказался заложником ситуации. Первый раз он оказался заложником ситуации, мы ее описали, и второй раз, когда он просто не мог отказаться от собственных слов, потому что это было бы предательством, ну, хотя бы тех людей, которые погибли с ним вообще ни за что. Так они погибли хотя бы за что-то, хотя бы за символ. И этот символ, ну, он по сей день с нами в советское время невозможно было, я молчу про царское время, в советское время было невозможно исследовать историю варяга без вот такой вот рамки ограничений. Это подвиг, величайший подвиг русско-японской войны и один из блестящих подвигов вообще всей военно-морской истории, которую совершили наши люди. Вот, пожалуйста, 46-й год, снимается фильм «Крейсер «Варяг» при помощи крейсера «Аврора». Фильм очень хороший, кстати, там Руднев такой, ух, прям вообще. Ну и первый командир БР «Скотина», сатрап и царский жандарм «Держиморда». Руднев красавчик, потому что он подвиг совершил, он герой. Вот, вот при Рудневе стало все хорошо, немножко не успели. Вот. Вот за это невозможно было вообще отступить. Но, повторюсь, тогда мы не знали объективных документов с той стороны. И теперь мы бой можем сопоставить. Хотя, конечно, штурманские прокладки курсов кораблей. Вот сейчас я специально на них не останавливался, потому что с нашей, с японской стороны они иногда расходятся, ну, просто вот так вот диаметрально на 180. То есть японцы говорят одно, мы другое. И вот конкретные подробности пока еще предстоит утрясать. Я уж молчу о том, что японцы все указывают по токийскому времени, а оно с чемульпойским не совпадает. Вообще никак. Там все пересчитывать приходится, это прям сложно. Но, повторюсь, у меня задачи такой не было, просто вот был такой факт, и эти факты, извините, мы, как люди, причастные к истории, должны знать. Потому что как только мы начинаем делать из, несомненно, героического поступка некую статую, вот такую, знаете, покрытую золотой краской, обсыпанной бриллиантом и обритой золотой краской еще раз, потому что неприкасаемая, она только такая, нет, когда у вас скрываются новые факты, их обязательно нужно вводить в широкий оборот, потому что если вы в чем-то врете, значит, вы врете во всем. Так, к сожалению, оно работает. Вот все, что мог сказать, сообщил.
Мощно, Клим Александрович. Ну, как всегда.
Спасибо.
На сегодня все.